говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. 4 декабря по новому стилю Святая Церковь совершает празднование введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В начале программы вы услышите слово за всеночной на этот праздник протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет программа «Радиофорум». Как вы уже наверняка знаете, депутаты Государственной Думы предложили отразить в Конституции России особую роль православия. Вы услышите комментарий к этому событию доктора юридических наук, известного общественного деятеля и политика Сергея Николаевича Бабурина. Далее прозвучит продолжение воспоминаний историка и переводчицы сербского и хорватского языков Лилии Наумовны Беленькой. А в завершении часа в эфир выйдет рубрика «Заметки из Италии». Наш постоянный автор Михаил Григорьевич Талалай, недавно удостоенный Макарьевской премии, расскажет о книге «Русская Сицилия».
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, примите наши молитвенные поздравления и благопожелания к празднику введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, так радостно открывающему рождественский пост. Приглашаем вас вместе послушать слово на этот праздник, сказанное за всеночной протоиереем Александром Шаргуновым, настоятелем храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, трехлетней отроковицы, будущей Богоматери, в Иерусалимский храм, для нас как образ восхождения Пречистой Девы по ступеням Иерусалимского храма к Богу и образ восхождения вслед Ея всего человечества, верующего в Бога. Что означало это таинственное восхождение Бога от раковицы, вводимой первосвященником во святая святых? Прежде чем войти во святое святых, она вошла во святое, скинию, куда разрешалось входить только священникам и левитам. Как мы знаем из Писания, в скинии находился золотой светильник с семью ответвлениями, который был там единственным источником света. В знак того, что богоизбранный народ должен быть светом для других народов, освещаясь от света мира, грядущего Мессии Христа. Здесь было также 12 по числу колен Израиля хлебов предложения или хлебов присутствия в знак всегдашнего присутствия Бога, питающего верных и как знамение хлеба жизни, грядущего Христа. Мы видим здесь полноту даров Божьих. Однако самая главная тайна, из которой все исходит, заключается в том, что только раз в году, в день очищения, и только первосвященник мог войти во святое святых, и не без крови, как говорит Священное Писание. Когда жертвенную кровью, преобразовавшей кровь Христа, первосвященник окроплял ковчег скинии, то Бог, говорит нам Писание, смотрел не на грехи народа, обличаемые скрижалью закона, а на грядущую жертву Христа, которую Он должен был принести за грехи всего мира. Никто, ни один человек в Ветхом Завете, кроме первосвященника, и только раз в году, не мог осмелиться войти во святое святых через плотную завесу, которая отделяла Бога и людей. Только смертью Христовою, когда на кресте рвали Его пречистое тело, и когда завеса храма разодралась от верхнего края до нижнего, открылся всем путь в дом Бога Отца.
Это было слово за всенощный на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы протоиерея Александра Шаргунова.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальная сегодня, по мнению наших авторов.
Как вы уже, наверное, знаете, депутаты Государственной Думы поддержали предложение о возможности внесения в Конституцию России идеи о том, что православие является основой национальной и культурной самобытности России. Как следует из сообщений Нижней палаты парламента, инициатива это принадлежит депутату Государственной Думы от «Справедливой России» Елене Мизулиной. Сейчас в Конституции России, как известно, ни одна религия не упоминается, и в соответствии с основным законом страны Россия является светским государством. Правда, еще год тому назад записать в Конституцию положение о православии предлагал известный политик, заместитель председателя Государственной Думы второго созыва, доктор юридических наук, председатель политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Николаевич Бабурин.
Сама постановка вопроса о необходимости, чтобы в Российской Конституции была отмечена роль Русской Православной Церкви и православия, сама постановка этого вопроса важна и принципиальна в наше время. Конституция 93-го года, сколько бы ее ни превозносили, имеет массу недостатков, начиная с родимых пятен, а именно того военного мятежа, что совершил Ельцин, и потом под этот мятеж делалась Конституция. Но самое главное, в Конституции закреплен либеральный нигилизм. Отрицание идеологии как таковой, отрицание системы ценностей добра и зла. Нет ни слова о русских православных истоках культуры и цивилизации, о нашей православной традиции. Именно поэтому надо учиться у других стран. Не надо бояться учиться ни у кого. Но есть в Конституции Греции целый раздел, посвященный статусу святой горы Афон. Есть упоминания о христианстве в конституциях самых разных стран, от Германии до Грузии. Но мы, Россия, обязаны, чтобы наш основной закон соответствовал русскому духу и нашим национальным интересам. Надеюсь, предложение Мизулиной услышат. Если не услышат, оно все равно останется, как и неоднократные предложения, вносимые нами в этом ключе еще в прошлых созывах, останется как немой укор сегодняшнему законодателю, не желающему понять, что они, депутаты Государственной Думы, не просто чиновники, обслуживающие инициативы администрации президента или правительства. Они народные представители и должны иногда вспоминать о взглядах и помыслах народа.
Спасибо, Сергей Николаевич. Будем надеяться, что это пройдет наконец.
К сожалению, я не такой оптимистичный. Но попробуем, посмотрим.
Вы слушали программу «Радио Форум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Это был комментарий известного политика, доктора юридических наук Сергея Николаевича Бабурина. Историк, переводчик сербского и хорватского языков Лилия Наумовна Беленькая продолжает в нашем эфире свои воспоминания, связанные с Сербией. Сегодняшний рассказ она начнет с событий печальной памяти 90-х годов прошлого столетия.
Это агрессия, это погибло много гражданского народу, там даже около русской церкви памятник, на котором написано «За что?» «Почему?» Можно и по-нашему и «За что?» спросить. Но и за что это, и почему тоже? Почему так произошло? Чем мы виноваты, что должны были молодыми в сырую землю лечь? Без вины виноватые. И дети там спрашивали, а что мы американцам сделали? Почему они нас бомбят?
Да это вообще страшно представить даже. Вот не видишь этого, что в наше время это может быть.
Вы вдруг... знаете, я знаю сейчас человека, референта Союза общих дружб, раньше он был веселый, живой, шутник. Вы знаете, он был там во время этого, он потухший человек, понимаете? Вот, то есть он нормальный, но вот эта радость в глазах уже не светит.
То есть, пережив это, уже не останешься
это
прежним.
Нельзя уже остаться прежним. Это настолько это насилие над жизнью, волей, над здравым смыслом, над добром. Насилие зла над добром, не спровоцированное ничем. Это все выдуманные эти самые поводы для нападения. Никто там албанцев там никто не угнетал, не изгонял, тогда как сербское население и даже любое другое, и черкесы, и прочие, вот многие вернулись на историческую родину, на Кавказ. Очень многие изгнаны оттуда. Именно, чтобы никого не было. Это вот мононациональная должна быть страна. Это вот.
Не, ну даже если там были какие-то случаи, это действительно внутренняя жизнь страны. Это же, ну что это обсуждать? Это просто даже не подлежит обсуждению, что это нельзя.
Понимаете, где логика? Курдам, которые находятся на территории трех стран, нельзя иметь даже одну государственность. Для чего нужна вторая албанская государственность? Второе албанское государство. Если им что-то не нравилось, но защищайтесь с помощью имеющейся уже государственности. Ну, не это у нас, так сказать, предмет нашего разговора, но вот обойти невозможно. Там, собственно говоря, руины оставались по мирному времени, как у нас при Хрущеве сносили церкви.
То есть это атеистической политики.
Да, 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 да. Многие монастыри переставали существовать. Там и так-то немного народа населения, немного монахов. Бывает в каком-то монастыре, например, 3-4 монаха. И там и несколько монахинь, вот два небольших корпуса.
И до сих пор там.
И до сих пор есть очень малочисленные монастыри. Сейчас вот во время этих войн, связанных с распадом Югославии, многие ушли в монастыри, просто остались под открытым небом. Дом сломали, ни от кого ожидать вообще ни помощи, ничего. Пошли в монастыри. Вот, кстати, так вот монахиня Матрона, с которой я познакомилась в 98 году, она рассказывала мне, какой у них был хороший, богатый дом с бассейном. Ничего не осталось. Вот она ушла в монастырь, сейчас она уже схимонахиня Елизавета тоже меня узнала. А одна меня монахиня, которая стелила нам постели, говорит, меня зовут Дарья. А вы знаете монахиню Неделю? Так растерянно, говорю, да нет. Она говорит, а послушницу Тиану, Тиана. Я говорю, ну конечно, я помню эту милую, прелестную такую девочку. 12 лет, ну, в смысле, даже 14 лет, или сколько уже лет тому назад, в 98-м году. Она говорит, так вот она и есть монахиня Неделя. То есть я узнавала, и меня узнавали.
Приняла постриг она.
Приняла постриг, уже она была послушница. Там же была прелестная, милая девушка Анисия, которая показала нам могилу родной матушки отца Досифея и матушки Марии, той, которая ушла вместе с ним из монастыря другого, из Хопова, откуда его забрали, и помогала ему в его трудах.
По, здесь, в этом... этом
в новом...
Гретег. Как сложно.
Она же рассказывала, что он пришел на руины, а сейчас это монастырь прекрасный, прекрасно отделанный, и иконы написаны великолепные, и троеручица. И еще, знаете, когда мы попали в монастырь Хопова, нас отец Досифей просил сестер повозить нас с Ангелиной по монастырям. И вот когда мы попали в Хопово, там были чудесные иконы, которые нам показали и сказали, что автор — это та самая Арсения. Представляете, это худенькая, маленькая, такой милый Андрей Рублев. Великолепные иконы. Я просто даже не могла представить, что в ней скрыт этот дар людям показывать красоту горнего мира, объяснять и показывать образно красоту горнего мира. И вот в храме, в главном храме монастыря, там иконы.
А он кому посвящен, главный храм и монастырь?
Троице, Святой Троице. Троеручица тоже чудотворная икона. Вы знаете, что такая чудотворная в Хиландаре находится, в сербском монастыре на Афоне.
Слышала, да.
Вот. А я ее видела, когда ее привозили в Черногорию. Так случилось, что ее в храм принесли. И
ну, ту подлинную, прям, первообраз.
Да, да, да.
Ой, какая милость Божия. Ведь да. Это же мы, нам не дано ведь увидеть.
Да, нам не дано, потому что это на Афон.
Словом, поездка это была для вас, ну, просто вот да паломничество во всех смыслах.
Это, знаете, такая наполненность душевная была. И наблюдать сестер, как пчелки, они каждый над своим послушанием. Послали, например, там, Катарину и Февронию послали нас там в один монастырь. Феврония за рулем, Катарина рядом. И с никогда, если кто-то на машине отправляется за продуктом или по какому-то другому делу, их всегда двое. Они вдвоем едут. Феврония действительно как с лучистыми глазами, как дева Феврония.
Из нашей, да, нашей древней
истории и жизнеописаний, житий. Катарина говорит, что несколько лет она пряталась от своих родных, которые ее искали и хотели вернуть. А теперь, говорит, они счастливы, что я тут. Оценили все. Вы знаете, действительно, вот мы прожили всего неделю в монастыре. Но оттуда никуда не хотелось уходить. Уезжать, уходить. Я говорю, весь мир, мы знали, что он есть. Есть мир, есть телевидение. Нам оно абсолютно без надобности. Понимаете? Вот.
Да, принято жалеть тех, кто уходит в монастырь. Что
это они нас жалеют и молятся за нас. Не надо их жалеть. Они счастливы. Конечно, в том случае, если человек добровольно идет в монастырь. Если это его осознанное решение, если это призыв, если он призван Богом, не надо, не услышав себе этот призыв, ходить не надо, все равно уйдешь оттуда, не впишешься, не поймешь что-то. А тут, понимаете, они все светятся друг другу навстречу, желание, видно в них желание что-то сделать, чем-то помочь, хоть слово сказать, хоть улыбнуться.
То есть послужить как-то.
Послужить, да? Как-то ближнему. Вот этой действенной любовью, которая отличается от любви чувства, любовь действия. Понимаете, там что-то такое, чтобы человеку было радостно.
Словом, ваша Ангелина была, наверное...
Ой, вы знаете, счастлива. Она была счастлива, потому что мы, конечно, Крушедол посетили. И туда отправил отец Досифей большую икону святой Ангелины, которую осветили на мощах, и она была подарена Ангелине. Он передал девушкам эту икону, ее нам открыли мощь.
Святой, да?
Да. А там, знаете, и архимандрит этого монастыря, это его имя Сава. Сава. У них нет двойного, но вообще Сава по-нашему. Он приезжал в 2002 году отец Досифей приезжал тоже с человеком. Тогда это был протосвингел Сава. И остановились мы тогда, решили ближе к Донскому монастырю у моей дочери. Так что везде это квартирки, которые я называю ящиками письменного стола. Но вот мы вписались. И когда я увидела, он говорит, Лиля, я говорю, Сава. И я говорю, вы уж меня простите, что вам пришлось так в тесных условиях жить. В Москве он говорит, мы монахи, нам много не надо. Он нам открыл эти мощи, и мы поклонились, приложились. Ангелина сербская, она, Ангелина московская получила эту икону. И вообще подъезжали мы, когда у нее слезы на глазах.
Еще.
И, знаете, так это было, ну что можно увидеть, когда вот чувства переполняют душу. Вот, и так что вот она поклонилась своей святой покровительнице. А мы повидались с отцом Савой. Это был монастырь Крушедол. Вот если кто-то Ангелина и хотел бы поклониться, знает, где ее искать. Мы были, значит, и в Хопово, там старое, новое Хопово. Знаете, все медленно, но поднимается из руин, расписывается, все приводится в порядок, все просто такое благолепие невозможное. И, знаете, такая простая пища в монастыре. Белый хлеб, свой лук, свои овощи. Там на сладкое, например, скажем, макароны с маком, растертым с сахаром. Вкуснота необыкновенная. Да. Или национальное блюдо, фасоль, например. Все похлебка, простейшее все. И вкусно, необыкновенно.
Это правда. Я всегда удивлялась. Дома стараешься повторить какой-то монастырский рецепт, все равно так не выйдет.
Надо с молитвой. Как было смотреть на этих монахинь отрадно, когда вот они утром, мы не позволили себе ни разу не сходить на утреннюю службу. Даже сразу после приезда, вот в ночь.
Ведь раннее там.
4:30 начинают бить, било там, это клепало, било.
5 утра.
Да, 4:30, там без 15:05 начинается служба. Они все, значит, в высоких камелавках. То, как они идут, то, как они стоят, это высшие существа, понимаете? Да еще меня поразило, вот я знаю, у меня дочь поет...
Ангельский
чин, точно. Дочь поет в любительском хоре, но они с регентом поют. Эти поют без регента. Вернее, с регентом. Я думаю, что сам Спаситель или его Пречистая Матерь. Вот руководят этим хором. И нам говорил Арсения, говорит, да мы по слуху поем. Ноты многие совсем не знают. Кто-то может знает, кто-то нет. Естественно, их не по слуху берут в монастырь. Но все сподобляются того, чтобы петь невыразимо. Небесно. Прекрасно.
Ничего ведь не понимаешь. Даже вот по-гречески там основное понимаешь, что уж там, ну вот в церкви звучит и по-гречески, там и по-сербски. Но все равно такое желание вот это слышать, и прям душа радуется, потому что все-таки Богу поется, хоть на незнакомом языке, а душа чувствует вот...
А знаете, монахини сербские ради нас двух пели по-русски «Царица моя преблагая».
Ой, как я люблю это песнопение.
Да, мы видели улыбки на их лицах, когда они видели, как у нас старательно шевелятся губы. Мы, правда, старались...
Не мешать?
Не мешать, а, так сказать, про себя как бы петь, но мы-то знаем эту молитву. И мы ее тоже пели, и как-то это было очень одобрительно имя принято. Вы знаете, сейчас те, кто едет посетить монастыри, стараются более, так сказать, к югу держаться, там более древние монастыри. Студеница, она 12 века, Морача, но Морача это уже на территории Черногории, но это тоже монастырь 12 века, Милешево с фреской «Белый ангел на гробе Господнем», что ищете среди мертвых.
Живого.
Это как бы символ Сербии, вот эта фреска. Вот хотят увидеть эту фресковую живопись. Монастыри Фрушской горы не такие древние, скажем, это 15-16 век. Но это тоже святынь. Например, мы в Хопово там тоже Федора Тирона.
Очень любимый у нас святой.
Да, причем, знаете, это мощи, одни из самых сохранившихся мощей. Это вот Федор Тирона. Так что там тоже очень такие знатные святыни, та же Ангелина Сербская. А в Белграде Петка, Святая Петка, Параскева Пятница.
Да-да-да, вот. У нас так ее что... тоже очень почитали, да. И храмовые ее
вот
возводили.
Одна из Параскев, как раз сербка тоже. Угу. Сербка, так что можно вот посетить эти монастыри тоже.
И я думаю, все-таки к русским там относится хорошо.
Народ тепло, что вы, даже слов нет, конечно же.
Хотя у меня вот такое ощущение какой-то все-таки вины перед ними.
Да, да. Хотя я вам говорила, что у нас взаимные, так сказать, взаимозачеты, как говорится. Но они-то страна маленькая, а мы большая, с нас и спрос больше. Правильно? С нас и спрос больше. Мы должны были больше покровительствовать. Хотя, знаете, в те времена, когда у нас было татаро-монгольское иго, а у них еще не было турецкого иго, они помогали нам и книгами, присылали книги, и Сафона привозили. Нам тоже помогали. Если хотите, я подробнее могу в следующий раз подготовить, так сказать, прямо сообщение.
С удовольствием, потому что забытые страницы.
И как дружили, так что это очень и очень связи глубокие. И как в семье бывает, и поссорятся, и помирятся, все так и тут между народами. Но, говорю, с нас спрос больше, и у меня чувство вины. И у меня чувство вины, например, что мы присоединились к санкциям против Югославии. Это еще было до бомбежек. И мне отец Досифей сказал, что в одном родильном доме умерло 20, что ли, или в нескольких, 26, вот мне память подсказывает, может, я ошибаюсь.
Да не важно, даже если бы один умер.
Даже если бы один умер, лекарства не досталось им, которые нужно было этим деткам.
Ой, Господи, тоже этих младенцев.
Ангелят этих.
Но это не мы присоединились-то, Лиль.
Страна.
Присоединились те, кто...
Да, да, над нами, как говорят.
Решают за нас.
Но мне стыдно.
Конечно,
за них и за страну.
Потому что мы же не можем отделяться. Мы, да. Россия. Хотя помните ведь, как это было в прошлом, позапрошлом, теперь уже веке, когда Россия воевала за них, когда был православный царь. Мы, так сказать, не побоялись ввязаться в войну.
Да, и именно из-за них, как раз в защиту этого народа. Потом, мало ли, какой террорист, какой убийца, кого убьет, за это наказывает целый народ и целую страну. Ну, между прочим, Австрия себя так наказала, она перестала быть империей. Австро-Венгрия была.
А потом, ведь понятно же, что это был, что это была провокация.
Это был
провокационный повод развязать.
Стопроцентно.
Да, истории забывать не нужно. Уйдут в жизнь новые поколения, которые просто этого не помнят. Сейчас, к сожалению, так преподают историю и литературу, что в школах, что в вузах.
Сейчас
что
уже слезы. Целое поколение потеряно в этом плане. Пойди их теперь научи. Ничего не знаю.
Да, поэтому не будем уставать, по слову апостола, проповедовать.
А мне это в радости счастье, потому что считаю, что сподобилось, что с кем-то делюсь знаниями, чувствами, пониманием.
В студии радиостанции «Радонеж» была историк, переводчик сербского и хорватского языков Лилия Наумовна Беленькая.
Заметки из Италии. У микрофона автор цикла для радио «Радонеж» Михаил Талалай.
Один из интереснейших регионов Италии, ну, по сути дела, это другая страна во многих смыслах, это Сицилия. И отношения России и Сицилии складывались тоже своеобразно, своей собственной историей, и нам показалось возможным сделать книгу с таким названием «Русская Сицилия». Эта книга вышла совсем недавно.
Что за памятник на обложке, сразу скажите?
Памятник этот появился на Сицилии в 2013 году. Это памятник святому уже адмиралу, праведному воину Федору Ушакову, который бывал на Сицилии. И там в Мессине сложился целый мемориал русским морякам, поэтому мы посчитали уместным поместить на обложку памятник Федору Ушакову, который полюбился мессинцам. Я, кстати, был на открытии этого памятника, конечно, не мог пропустить такое замечательное событие, новый русский памятник на итальянской земле. Итак, «Русская Сицилия». История этой книги – это сборник. Здесь почти 20 авторов, я редактор-составитель, автор тоже здесь большой статьи. Своеобразно. Книга появилась по инициативе нашего генерального консульства в Палермо, которое тоже, надо сказать, было возрождено. После революции консульство закрылось, и 10 лет тому назад оно возникло вновь. И сейчас там генеральным консулом Коротков, мой, уже можно сказать, друг, очень культурный и, скажем так, человек благочестивый, деятельно и широко поддерживает и церковные проекты, что можно только похвалить у наших российских дипломатов. И поэтому нашему генконсулу пришла идея к десятилетию консульства устроить разного рода события, в том числе выпустить книгу. И сначала идея была достаточно скромная. Он меня познакомил с двумя палермитанскими авторами, русофилами. Это из той же породы итальянцев, любящих Россию, русскую культуру, совершенно профессионально не имеющих отношения к истории, к литературе. один из них карабинер, другой работает в налоговой инспекции, то есть люди такие строгие, скажем так.
Силовых структур, как у нас сказали.
Двух силовых структур, да. Один из них Александра Белома, другой Микеле Нигро. И они мне написали и выпустили на итальянском языке книгу «По следам русских на Сицилии». Наш консул Коротков мне прислал эту книгу на итальянском языке. «Михаил, вот есть готовая книга, давай переведем ее на русский, я помогу с изданием». Я сразу же согласился, не прочитав, не ознакомившись с содержанием. Но когда я ознакомился, понял, что переводить на русский в таком виде, как она вышла на итальянском, нельзя. Потому что авторы, ну, увлекающиеся, энтузиасты, мы называем таких людей краеведы. Они воспользовались современными возможностями, в первую очередь интернетом, и во многом просто такими блоками скачивали тексты моих русских коллег, ссылались, конечно, не то чтобы там, как у пиратства.
Просто компиляция.
Да? Была действительно компиляция такая очень симпатичная, но для русского читателя, конечно, такую компиляцию нельзя было переводить, публиковать. И я переобразовал этот проект, сказал, давайте привлечем тех русских авторов, которые использовали наши уважаемые полиэрмитанцы, их пригласим как полноценных, полнокровных участников нового проекта. Консул одобрил, и в итоге получилась солидная книга, суть дела, это коллективная монография. Особенно явно выяснилось то, что наши итальянские авторы, они воспользовались уже такими наработками. Некоторые авторы даже обиделись, сказали, как так вот нас. Но потом мне пришлось, так сказать, смирить. Один автор, нет, я не буду участвовать, меня там ободрали, опубликовали. А другие наоборот, вот, например, Гомер Буудинов, его просто целиком несколько глав от Аурмини, он написал статью, она была выложена в интернете уже на итальянском. Он написал: «Михаил, Россия и Италия — такая благодатная тема, здесь всем хватит, всем и всегда, вот, и надолго, по крайней мере». Поэтому получилась большая и, надо сказать, проработанная книга именно специалистов, экспертов. Все-таки я оставил первой статьей текст двух наших полиэрмитанских друзей, мы с ними подружились, их самые оригинальные части «По следам русских на Сицилии». Это просто хроника, начиная с самых первых русских, которые появились в этих краях, и кончая уже современностью. Надо сказать, что Россию и Сицилию связывают действительно века. Итальянцы об этом не пишут, но консул в предисловии написал, напомнил, что согласно Карамзину и Ключевскому, которые ссылались на арабские еще манускрипты, первые русские появились на Сицилии еще в X веке. Князь Святослав, которому тогда было 22 года, по совету своей матери княгини Ольги, уже крещенной от византийского императора Константина Багрянародного, он направил в соответствии с союзническими обязательствами свою дружину сражаться в составе византийской армии на Сицилии. И путь был тогда один, через Реджо Калабрию в Мессину. Так что первый такой поход, еще не описанный, ну, столько уже веков прошло, вряд ли что-то будет найдено особенно новое. Но, тем не менее, вот консул подчеркнул первый эпизод русских на Мессине. Но затем начинаются уже такие интенсивные связи. И известный италофил, описатель русской Италии Алексей Карамурза по моей просьбе подготовил очень серьезный очерк «Первые русские путешественники на Сицилии». Это Борис Шереметьев и Петр Толстой, два знаменитых сподвижника Петра I, которые добрались до Сицилии, первыми описали, первыми наладили связи. Их интересовали, конечно, военные дела, дипломатические дела, антитурецкий союз, который замыслил тогда Толстой, поддержка Неаполитанского королевства, поддержка Мальтийского ордена. Но одновременно оба были людьми очень любознательными, и оба они составили дневники, в первую очередь, конечно, Петр Толстой, и описывали много и святынь, храмов, разного рода достопримечательностей. Все это попало сначала в их дневники и записи, и затем уже в состав книги, которая вышла в этом году, «Русская Сицилия». Сицилия – это и античное наследие. И надо сказать, что наши русские путешественники еще в первой четверти XIX века хорошенько посмотрели Сицилию и описали. И об этом есть также отдельная статья, написанная исследователем, антиковедом. Я его тоже пригласил, и его здесь отдельная очень интересная статья. Зовут Михаил Высокий. Античное наследие Тринакрия. Мы особенно подчеркивали, я уже как редактор выпячивал, потому что у Сицилии есть малоизвестный синоним. Греки называли Тринакрия, три угла. Когда взглянете или вспомните карту, то Сицилия такой, в общем, треугольник. Поэтому античное название и вот русское, скажем так, Тринакрия. Я пригласил сотрудницу Третьяковской галереи Людмилу Маркину, которая специально для этой книги написала очень замечательную статью «Сицилия глазами русских художников». Назвала она ее «Мечта о солнце». Потому что, конечно, Сицилия – это солнце. И мы не раз работали над этой книгой, и я во вступлении привел, и Людмилы тоже цитировали, и наши стихи, нашу поэзию. Ну, скажем, Некрасов писал: «Под пленительным небом Сицилии, в благовонной древесной тени, созерцая, как солнце пурпурное погружается в море лазурное». Вот так русские воспринимают Сицилию, и так русские художники описывали Сицилию. И здесь мы подходим к очень яркому сюжету присутствия царской семьи в Палермо. Я пригласил сотрудницу Петергофа Ирину Пащинскую, которая занимается давно этой темой, писала специально для нашей книги большой очерк именно о присутствии русской августейшей пары царя Николая и его супруги Александры. Вот так далеко они забрались на дальний остров Сицилии, который они полюбили, о котором они часто вспоминали. И особенно у дочери Николая Александра Ольги в ее дневнике, в котором она много описывала их сицилийскую жизнь. Сицилия вошла в их жизнь. И надо сказать, что, конечно, в этой статье описывалось много, ну, просто историографии, фактов, как они приехали, где они жили, как они жили, как их встречали сицилийцы, тепло и прочее. Но для людей истории культуры важно, что вместе с ними приехало также много людей культуры, тех же самых художников, поэтов. И таким образом, ну, скажем, произошел перенос и российской культуры на сицилийской почве, и обратно. Когда царская семья вернулась в Петербург, надо сказать, что Николай I недолго прожил со своей супругой, там дела, понятно, большая империя, и поэтому буквально несколько недель провел в Палермо. А царица Александра и дочь Ольга пробовали весь зимний сезон 45 на 46 год и полюбили этот край. Поэтому, скажем, Николай I затем даже делал такие подарки на дни рождения своей супруги, связанные с Сицилией. Заказывал пейзажи Сицилии. Более того, по желанию царицы в Петергофе, почему-то я пригласил сотрудника Петергофа, возник целый сицилийский уголок. Настолько полюбилась эта страна, буду настаивать на этом понятии, этот край, что скопировали несколько павильонов, несколько построек сицилийских, скопировали уже в Петербурге. Один из них сохранился, другой, к сожалению, был разрушен во время Второй мировой войны. Одна из других ярчайших страниц – помощь российских моряков во время землетрясения. Мессина, 1909 год. Об этом много писалось. И фильм вышел документальный. Я принимал тоже некоторое участие там, как консультант, и интервью тоже давал.
Но у нас, к сожалению, забылось. В Италии помнят, а у нас мало кто скажет, что такое связано с Мессиной.
Это жалко, конечно. Это жалко, потому что это один из самых ярких и блестящих эпизодов солидарности между нашими народами. Я участвовал в научной конференции в Мессинском университете к столетию этой трагедии. Был проведен форум, международный форум «От трагедии к солидарности», он так и назывался, где основная часть была посвящена роли России. Русский флот, который был в учебном плавании, Балтийский флот, находился недалеко от потерпевшего это бедствие Сицилийского и Калабрийского берега, и первым русские моряки пришли на помощь. Вот опять-таки вот неформальность, скажем так, русский порыв. Англичане, они первыми приплыли. Они там находились первыми, но в соответствии с британской такой четкостью, вообще европейской, они перед тем, как переступить к спасательным работам, ждали, пока им разрешат. Мы видим здесь разруху, видим, значит, гибнут люди, что делать. Там по пневматическим каналам это все вентилировали. Русские, не дожидаясь, когда увидели, что ужасное зрелище, сразу поспешили на помощь. Вторая вещь, которую подчеркивали итальянские следователи, жертвы среди спасателей были только у русских. И разглядывая даже фотографии тех времен, видно британские, потом и французские тоже приплыли моряки. Все достаточно такие аккуратные, почти чистенькие. И только такие вот изможденные, изорванные, изодранные были русские моряки, которые показывали чудеса храбрости. И несколько людей погибло просто от надрыва, скажем так. Не то, что их там завалило, просто не выдержали вот такого напряжения сил. Там сутками раскапывали. И до сих пор вот мы это почувствовали. В Мессине нас встречали как потомков спасателей. Я напомню, особенно для слушателей Радонежа, должно быть интересно, что среди спасателей находился тогда еще молодой офицер Иван Георгиевич Стеблин-Каменский, выпускник морского корпуса, который приплыл на крейсере «Богатырь». После революции он начал свое церковное служение. Редчайший факт, моряк, был так вот потрясен и мировой бойней, он участник Первой мировой войны, и потом уже это смуты, гражданской войной, что он ушел в церковь. Сначала он нашел такую, скажем, нишу и был директором маяков Балтийского флота, даже вот в Петрограде. И в 23-м году он стал священником. Естественно, его арестовывали, сослали на Соловки, потом выпустили. А в 30-м году его арестовали вновь в том месте, где он был в ссылке под Воронежем, и расстреляли. Юбилейный архиерейский собор 2000 года причислил Иоанну уже, будем его называть поцерковного, Ивана Георгиевича Стеблин-Каменского, к лику новомучеников и исповедников российских. И в Мессине об этом знают. В греческой церкви святого Николая Чудотворца, в православной церкви в Мессине, написали специальный образ, особую икону святого Иоанна Стеблин-Каменского, новомученика российского, как одного из небесных покровителей местной православной общины. Вот такая малоизвестная история. У меня есть приятное тоже сообщение для наших радиослушателей. В этом году, 2013 году, на Сицилии после долгого перерыва открывается и русская православная церковь. Надо сказать, что в этом заслуга, опять-таки, нашего генерального консула Короткова, который стремился к возрождению русской церкви. И на пользу пошли и мои церковные исследования. Одна из глав моей монографии была посвящена именно русской церкви в Палермо. История этой церкви была связана с присутствием царской семьи. Понятно, что наши монархи не могли обойтись без богослужения. Их сопровождала свита. И был священник, которого выписали из Неаполя. В Неаполе была наша домовая церковь. Но, естественно, для монархов была устроена особая домовая церковь на вилле, где они жили, и были написаны специально иконы. Эта церковь осталась там, в Палермо, и даже после отъезда нашей императорской семьи. Но затем, когда консульство было закрыто, церковь тоже была закрыта. Она затем стала, ну, скажем так, частным владением. Иконостас, перед которым молились Николай I, царица Александра, их дочь Ольга и участники их свиты, он попал в частные руки и путешествовал на Западе, ну, в русские руки, среди аристократов, которые имели отношение и к Палермо, потом попал во Францию. И я отследил историю этого иконостаса и обнаружил его. Сейчас он, оказывается, попал в Швейцарию и находится в русской церкви в Веве. Такой есть городок Веве. И там он в полной сохранности. Они тоже об этом ничего не знали, что этот иконостас из Палермо. Я им сообщил. И сейчас эта история замыкается и находит свой такой заключительный аккорд, так как красивая идея возникла. В настоящий момент, когда наша церковь получила опустевший католический храм, не стали строить новую церковь. Передали уже храмовое церковное здание, которое теперь уже, ну, по сути дела, постоянное будет наше здание православной церкви. И возникла идея, чтобы сохранить эту преемственность времен, по крайней мере, сделать большие фотографии, как говорится, один к одному, и установить тот самый иконостас, который был в Палермо 160 лет тому назад, в его фотографическом виде, ну, естественно, осветить и прочее, пока не появится новое. И сейчас пошли переговоры с русской зарубежной церковью. Это ВВ находится в юрисдикции владыки Михаила Донского, очень известного иерарха зарубежной церкви, который сейчас часто бывает в России. И, по моим сведениям, он благословил на эту операцию. Так что вот эта преемственность времен, она продолжается. И я очень рад, что мои какие-то исторические изыскания, они помогают найти и воссоздать вот эту цепочку русской Сицилии. Еще ряд больших статей. Это и дневники путешественников уже Серебряного века. Это дневник Вячеслава Иванова, комментированный по Палермо. Андрей Белый, Зинаида Гиппиус. Надо сказать, что люди Серебряного века, они, когда ехали в Италию, стремились именно в Сицилию по разным мотивам. В частности, всех восхищала фраза Гёте, который, проехав всю Италию, он написал так, что Сицилия – это ключ ко всему. И вот такая фраза, она как-то будоражила. И действительно, через Сицилию прошли, ну, почти все великие европейские культуры. Это античная Греция, о которой мы уже вспоминали. Это Византия, которая оставила свои следы, в частности, великие мозаики сицилийские в Палермо, на Чефалу. Это и арабы, арабское влияние, арабская медицина, арабская кухня, сельское хозяйство. Это затем и норманы, которые прогнали арабов и вернули христианство на Сицилии. Вслед за норманами туда пришли французы, потом туда пришли испанцы. Потом туда пришли русские, но не как завоеватели, а уже с разного рода мирными инициативами, в том числе и культурами. И вот эти все наслоения, конечно, не могут не восхитить людей, чувствительных к культуре и к истории. Для этого сборника я написал специальную статью. У меня было, конечно, искушение выдрать кусок из моей диссертации и дать главу о русской церкви в Палермо, что было, конечно, проще всего, и как бы еще раз обратить внимание. Но все-таки, раз вышла книга, я решил пойти, так сказать, новым путем. И малоизвестный сюжет решил дать для читателей. В Италии очень известен писатель 20 века, у нас меньше, Томмазо ди Лампедуза. Он написал роман «Леопард», по которому знаменитый режиссер Висконти поставил фильм с тем же самым названием «Леопард». Это фильм и книга, конечно, в первую очередь, о Сицилии XIX века и о том, как Сицилия входила в состав Объединенной Италии, как исчезала сицилийская родовая знать с ее традициями, с ее этикетом. И главный герой Леопард заявляет своим там знакомым в беседе, что время леопардов ушло. Пришло время гиен и шакалов. Тут новая буржуазия, мещанство, которое смело старую аристократию с ее понятиями чести. И сам Томмазо ди Лампедуза был князем, сицилийским князем, который взял в жену русскую аристократку. Малоизвестный сюжет. Александру Борисовну фон Вольф. Фамилия немецкая, они были из православных немцев. Отец ее был даже директором Александровского лицея в Петербурге, из очень культурной семьи. Жили они преимущественно в Петербурге. У них была и своя родовая усадьба на территории современной Латвии, в Стомерзее, для которой они построили, эти фон Вольф, православную церковь, она до сих пор существует, посвящена Александру Невскому, святому благоверному князю. Очевидно, я об этом пишу в своей статье, как символ связи России и Балтийских земель. После революции Александра Борисовна фон Вольф, конечно, сбежала. Но тогда была возможность. Она была балтийкой, у нее были балтийские имения. И она жила в 20-30-е годы уже в независимой Латвии. Где и познакомилась, не буду уж подробности рассказывать, с классиком современной итальянской литературы Томмазо ди Лампедуза. Они полюбили друг друга, они обвенчались, венчались они в русской церкви в городе Рига, это середина 30-х годов, и там сохранились записи, не мною найденные, но я цитирую, где Джузеппе из Палермо становился уже Иосифом, понятно. Александра Борисовна настояла, что должно быть православное венчание, и он увез свою жену в Палермо, на Сицилии. Ей там было очень трудно, конечно, и другой климат, и другой менталитет. И, как сам писал классик, с тем, чтобы объяснить своей жене, что такое Сицилия, он начал писать свой роман, чтобы рассказать, что такое сицилийская аристократия, о ее лучших традициях. Выбрал исторический жанр, и так появился роман «Леопард» и затем блестящая экранизация «Висконти». Я, конечно, долго колебался, как определить мне супругу. Назвать ее русской уже как-то сложно, потому что она уже была гражданкой Латвии в 20-30-е годы. Потом она потеряла, конечно, все имения. Была на грани культур. Я нашел некоторые ее тоже письма, дневники писала. Она переписывалась с мужем, итальянцем, на французском языке. Но в итоге я назвал ее «Балтийская жена сицилийского классика». И меня очень порадовало, когда я разыскал приемного сына Александры Борисовны и Джузеппе. Он мне сказал, что да, вот моя приемная мама, она себя позиционировала как балтийка. Ну, Россия уже ушла очень далеко, но она, повторяю, сохраняла свою русскость. У нее были и русские друзья, которые навещали в Палермо, она сохраняла свое православие. И поэтому Александра Борисовна, жена писателя Томази де Лампедузы, с полным правом попадает в состав русской Сицилии. И это и название книги, которая вышла в 2013 году.
Вы слушали программу «Заметки из Италии». Специальный цикл для радио «Радонеж» подготовил Михаил Талалай. Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Нины, Анатолия, Любови, Сергия, Владимира, Татьяны, Лидии, болящих Галины и Ирины, Нины, Дмитрия, Бориса, Татьяны, от раковицы Марии, Натальи, болящей Анны Сачада, Тамары, Дионисия, прихожан храма, по имя Спаса нерукотворного образа города Долгопрудной Московской области, протоиерея Алексия, протоиерея Александра, иерея Георгия, иерея Дмитрия, диакона Дмитрия, с прихожанами и просим ваших молитв о здравии рабов Божиих Татьяны, Анатолия, Андрея, Валентины, Анатолия, Елены, Дмитрия, Евгении и всех прихожан святого храма сего, а также о здравии и спасении души рабов Божиих Виталия, Ольги, Екатерины, Татьяны сосродники, Сергия, тяжковолящей Марии, Валентины сосродники, Натальи, Нины, Владимира, Александры, болящей Анны, Иулии, Раисы, Сачада, Галины, Зинаиды, Любови, Сачада, Игоря, Нины, Инны, Людмилы, Лидии, Татьяны, Михаила, младенца Иоанна, а также о здравии тяжко болящего Василия, Александра, Виталия, Елены, Дмитрия, Арсения, Елизаветы, болящего Николая, Романа. Спасибо, Господи.